Правозащитники в первые десятилетия советской власти, да еще и после прихода к власти Сталина. Разве мы можем себе такое представить? Звучит совершенно невероятно. Но это факт. Да еще эти правозащитники были со статусом иностранного агента. Сегодня поговорим о потрясающих людях, пытавшихся в меру своих сил помогать политзаключенным в первые годы советской власти и даже в страшное сталинское время. Этот ролик сделан на основе материала Лены Шмараевой в «Медиазоне» 2014 года. В описании ссылка на него. Кто любит читать тексты, это я, например, можете ознакомиться и с текстом. Всем привет! Это Сергей Смирнов. Вы на моем историческом канале. Как обычно, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, а лучше на Patreon и Boosty, если вдруг еще не подписаны. А мы начинаем. Вообще, помощь политическим заключенным в истории России слишком большая тема для одного ролика. Надо начинать с 19 века, там важен контекст, революционные организации. Я частично рассказывал про это все в роликах много лет назад, но максимально кратко я не могу не дать этот контекст, тем более, что наша тема непосредственно связано с революционной помощью политическим заключенным. В конце 19-го, начале 20 века, под общим названием «Политический Красный Крест», в России действовало несколько объединений, помогавших политическим заключенным и ссыльным. Сначала подобную организацию создала в Петербурге член исполкома народной воли Вера Фигнер. Первыми получателями помощи стали сосланные в Сибирь, ну и в отдаленные губернии, а также заточенные в тюрьмы народовольцы. Средства для политического Красного Креста собирали на благотворительных концертах, литературных чтениях и вечерах, да и просто путем организации добровольных сборов на политических. Существование организации было полулегальным. Наряду с гуманитарной и юридической помощью во время следствия и судов, политический Красный Крест помогал организовывать свидания с политическими единомышленниками и даже побеги. Название «Красный Крест» без всякого согласования с Международным Красным Крестом заимствовали те же народовольцы, объясняя свой выбор тем, что политические заключенные являются солдатами революции. Международный Красный Крест помогал раненым и пленным военнослужащим. Ну и до сих пор эта организация про такую гуманитарную общемировую помощь. После февральской революции политический Красный Крест заработал как общество помощи освобожденным политическим. Его участники планировали помогать с устройством на работу и восстановлением здоровья для политических заключенных. Но очень скоро политический Красный Крест возобновил свою работу в обычном формате. Он начал помогать политическим заключенным советской власти. Анархистам, социал-демократам, эсерам, православным и католикам, мусульманам, толстовцам, грузинским меньшевикам и сионистам, участникам Белого движения и раскулаченным крестьянам. При этом статус правозащитной организации имела вполне официальный. В 1818 году нарком юстиции Исаак Штейнберг выпустил соответствующий декрет. Штейнберг был левым эсером, а первые полгода после Октябрьского переворота в стране существовало коалиционное правительство. Штейнберг подписал такой указ. Учредителями политического Красного Креста в Москве были 50 человек. Политические и общественные деятели, юристы, врачи, литераторы. Условием вступления в организацию был выход из любых политических партий. К концу 1918 года московский политический Красный Крест насчитывал 227 человек, а к марту 1922 – 857 человек. Почетным председателем московского политического Красного Креста стал писатель Владимир Короленко. Абсолютно выдающийся человек. Про него надо, конечно, снимать отдельный ролик. Я упоминал его уже в своих старых роликах про еврейские погромы и про молтанское дело. Комитеты политического Красного Креста существовали и в других городах. В Харькове, Полтаве, да, где, кстати, и умер Короленко, и в Петрограде. В юридической комиссии московского Красного Креста работало 42 человека. Они оказывали помощь безвозмездно тем, кого по уставу организации признавали политическими заключенными. А именно всем, кого обвиняли в принадлежности к политическим партиям или заложникам, взятым вместо обвиняемых в политических деяниях, обвиняемых в правонарушениях, совершенных по религиозным мотивам, обвиняемых в контрреволюции, в шпионаже по идейным соображениям, военнопленным гражданской войны. Ключевой фигурой для политического Красного Креста был его председатель, адвокат Николай Муравьев, член партии эсеров, между прочим, назначенный после февральской революции председателем чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. После большевистского переворота Муравьев работал юрконсультантом Московского народного банка вместе со своей заместителем Екатериной Пешковой и ее помощником Михаилом Винавером помогал политическим заключенным. И тут сразу давайте расскажу, кто такая Пешкова. Вскоре она станет главной правозащитницей страны. Екатерина Пешкова родилась в дворянской семье в Полтаве, жила в Самаре, где закончила гимназию, и в 19 лет стала работать корректором в «Самарской газете». В редакции она познакомилась с фельетонистом Алексеем Пешковым, будущим знаменитым писателем Максимом Горьким. Через год они обвенчались, а в 1897 году у них родился сын Максим Пешков. Пешкова и Горький расстались в 1903 году после смерти младшей дочери. Писатель жил гражданским браком с актрисой Марией Андреевой, но с Пешковой поддерживал дружеские отношения. Сохранилась их переписка. Известно, что Екатерина Павловна Пешкова вела его бухгалтерию. Ей же, как полагают историки, имя знаменитого и приближенного к советской власти писателя позволяло иметь доступ в тюрьмы и следственные комитеты, просить о смягчении участи арестованным и добиваться пересмотра приговоров. Отдельно здесь скажу, что отношения Горького с большевиками там, в 1917 году, чуть позже, это отдельная, довольно сложная тема. Горький не поддержал Октябрьский переворот и критиковал большевиков, несмотря на прекрасные отношения с Лениным. Потом все закончилось очень плохо для Горького, с моей точки зрения. Но вернемся к Пешкову. До политического Красного Креста в жизни Пешковой была партия эсеров. Париж, знакомство с Верой Фигнер, работа в комитете помощи русским политкоторжанам. В Италии она жила, а вернувшись в Россию, Пешкова возглавила детскую комиссию в обществе «Помощь жертвам войны», где работала вместе с адвокатом Сахаровым, дедом академика Андрея Сахарова. В возрожденный политический Красный Крест Пешкова пришла после февральской революции и стала заместителем Муравьева, фактически возглавив московскую организацию. Недоброжелатели нередко припоминали Пешковой ее прошлое в партии эсеров и намекали, что экс-супруга Горького, ее помощник, меньшевик Винавер, отдают предпочтение бывшим партийным товарищам. Представители ВЧК, самой страшной организации, наверное, того времени, упрекали политический Красный Крест в том, что он хлопочет за буржуазию и дворян, игнорируя пролетариат. В ответ на эти обвинения в 1919 году юридическая комиссия политического Красного Креста привела статистику поданных ходатайств. На первом месте оказалась трудовая интеллигенция, там, врачи, учителя, инженеры. Это было 390 человек или 30%. За рабочих было подано примерно столько же ходатайств, там 325 и 25%. Столько же за представителей буржуазии и офицеров вместе взятых. То есть офицеры и буржуазии 25% и за крестьян 10% ходатайства. Там еще были иностранцы. Прием посетителей Пешкова вела лично в помещении на Кузнецком мосту дом 16. Позже этот дом получил номер 24, и в нем помещалась организация «Преемник политического Красного Креста» Помполит. Цитата. «Теперь этот скромный двухэтажный дом разрушен, и на его месте построено высокое, принадлежащее КГБ здание. Там, на первом этаже, находится бюро пропусков. А раньше никакой вывески не было. Вернее, у небольшой двери висела вывеска «Курсы Берлица». Вы поднимались по лестнице на второй этаж и шли по длинному коридору, где направо и налево были комнаты, принадлежавшие этим курсам. Коридор упирался в стеклянную дверь, и только тут, при тусклом свете электрической лампочки, замечалась небольшая вывеска «Политический Красный Крест. Прием юриста в такие-то дни». В какие-то часы. Прием Е.П. Пешковой. В такие-то часы. В такие-то дни. Вспоминает автор записок уцелевшего Сергей Голицын. В повести «Непридуманная Льва Разгона» тоже есть описание этого дома и его посетителей. Цитата. Коридор в нем разделял 4 небольшие комнаты. В самой маленькой из них 2 стола. За одним Екатерина Павловна Пешкова, за другим ее бессменный помощник Винавер. В другой комнате что-то вроде бухгалтерии. Самая большая комната почти всегда забита людьми, ожидающими. И еще одна большая комната заставленная ящиками и продуктами, бельем, одеждой. Сюда обращались родственники эсеров, меньшевиков, анархистов и родственники людей из партий, союзов и групп, созданных, придуманных в доме неподалеку, за углом направо. Ну, это намек на здание КГБ. Здесь выслушивали женщин, стариков и детей. И здесь их утешали, успокаивали, записывали адреса, чтобы невероятно скоро сообщить, где находится их отец, муж, жена, брат, сын. Своей немногословностью, деловитостью Пешкова производила на посетителей суровое впечатление, вспоминает ее подопечная, а потом и приятельница Анна Книпер-Тимирева. Еще одна цитата здесь. «Народу там всегда было много. Екатерина Павловна много слов не тратила, слишком была занята и не задерживалась. Каждый раз, когда я от нее выходила в приемную, ожидающие спрашивали, что сегодня не очень строгое. Когда я потом рассказала Екатерине Павловне, как ее побаивались посетители, она очень огорчилась. Правда? А я так всегда стеснялась. Мне казалось, что все на мне такое некрасивое». И еще одна цитата, одно свидетельство. «Увидел я ее впервые, когда она с туго набитым портфелем в руках, красивая, эффектная, стройная, в кожаном пальто, в кожаном шлеме летчика, вышла скорыми шагами из подъезда курсов Берлица, села в коляску мотоцикла и покатила в сторону Лубянской площади. Она всегда входила в ГПУ таким способом, хотя пешком пройти было 2 шага», вспоминает Сергей Голицын, я его уже упоминал. В государственном политическом управлении, преемник ЧК на Лубянке, Пешкова получала сведения о местонахождении арестованных и осужденных, ходатайствовала о переводе и замене наказания и получала или продлевала мандат, документ, дающий ей право посещения мест лишения свободы. Вообще большевики в первые годы у власти вели разнонаправленную политику в отношении заключенных. С одной стороны, был страшный красный террор и взятие в заложники с расстрелами. С другой стороны, иногда наказания были очень мягкими. И условия содержания заключенных тоже. Ну, здесь надо сказать, что это было скорее связано с желанием отличаться от царского режима. А для контроля за ситуацией в тюрьмах политическому Красному Кресту разрешили посещать тюрьмы, изоляторы и лагеря еще в 1919 году. Для этого правозащитники получали мандат сначала в ВЧК, а потом в ГПУ. Эти посещения были очень похожи на работу общественных наблюдательных комиссий в недалеком прошлом. Сейчас, увы, деятельность ННК практически свернута. Правозащитники могли в присутствии сотрудников охраны встретиться с заключенными, осмотреть камеры, поговорить о питании, состоянии здоровья, обращении охраны и следователей. Заключенные могли передать жалобы и ходатайство, получить передачи. Еще одна цитата теперь уже из воспоминаний Екатерины Пешковой. «В 20-е годы мы с Винавером возили передачу в Бутырку. В столовой на Красной Пресне мы брали порции второго блюда и вдвоем везли их на ручной тележке. Это довольно далеко и страшно утомительно. Везем, остановимся и отдыхаем, прислонившись спиной друг к другу». В Бутырской тюрьме члены политического Красного Креста были частыми гостями. В архивах сохранилось обращение правозащитников в ВЧК и ГПУ в связи с выявленными там нарушениями, внезапным этапированием заключенных без вещей, побоями, запретами на передачи и на сообщение родственникам сведений о здоровье и местонахождении заключенных. Цитата из жалобы. «Не во всех камерах бывали даже параши. Пользование уборной в третий раз допускается в виде исключения и зависит от усмотрения стражи. Естественно, что такой порядок заключенные готовы подчас приравнивать к своего рода физической пытке. Обращение низшего персонала, по словам заключенных, отличается грубостью. Зачастую сопровождается площадной руганью и обращением на «ты». Постановление Президиума ВЧК от 9 сентября 1920 года, где предписывалось вежливое обращение, не исполняется». Вот эта цитата из документа, датированного апрелем 1921 года. Ну или вот другое обращение уже от 3 ноября 1928 года. Цитата. «В Бутырскую тюрьму не принимается никакая посуда. Заключенным приходится есть из общих чашек, что весьма негигиенично. Просьба распорядиться принимать тазы, ложки, чашки. Во внутренней тюрьме не принимают никаких шерстяных вещей, белье, фуфайки, брюки и прочее, а также обувь. На этой записке стоит пометка «Обещано дать указание о приеме». Хотя изначально политический Красный Крест, возглавляемый Муравьевым и Пешковой, был московской организацией, довольно быстро он приобрел статус всероссийского, а потом и всесоюзного. Вот отрывок из отчета о посещении в октябре 1921 года Орловского централа. Цитата. «В тюрьме производится стрельба по окнам, в результате чего двое политических заключенных поранены, и одному из них предстоит отнять руку. Пища подается с червями, и настроение заключенных стало настолько угнетенным, что привезенные из Орла заключенные предупреждают, что орловские заключенные, пытавшиеся не раз улучшить свое положение голодовками, решили прибегнуть к массовому самоубийству». Вот еще одно сведение, например, из Коми о Соловках. Цитата. «Высланные в Соловках жалуются на непосильную работу, грубое обращение, даже побои на работах по сооружению шоссейных дорог на Ухте и в Парандоне. В августе сего года некоторые надзиратели заключенных за неиспользование непосильного урока заставили стоять раздетыми до белья на пеньке до изнеможения, что является тяжелым наказанием ввиду множества комаров. Зимой 26 года в лесозаготовках на 63-м участке старший надзиратель Тарасевич и его помощник Севастьянов избивали заключенных. Например, был избит уголовный заключенный Иванов Алексей и Андреев, после чего они умерли, как сообщили приехавшие из Соловков». Смотрите, Соловки и, тем не менее, жалобы. Посещать тюрьмы участникам политического Красного Креста, а потом и Помполита, удавалось до 1932 года. Это последняя дата сохранившегося в архивах разрешения, выписанного ГПУ на имя Пешковой. К Пешковой обращались тысячи заключенных, их родственников и знакомых. Прежде всего, в политический Красный Крест шли за информацией, где содержится заключенный, как здоровье, скоро ли приговор. С 1922 года, когда заработали особые совещания, ОСО сокращенно, люди стали просто исчезать. Арестованы все, родственники в полном неведении. Пешкова наводила справки, просила, требовала, добивалась. Согласно данным того же архива, с 1925 по 1928 год она получила копии почти всех постановлений особых совещаний ОГПУ по административному размещению политических заключенных. Она вела переписку с ОГПУ о сроках и местах ссылки. По просьбе родственников Пешкова, ее помощник Винавер и юристы политического Красного Креста подавали ходатайство об изменении места ссылки и заключения, пересмотре дел и применении амнистии, получали разрешение на свидание, на выезд за границу, на временный перевод из лагеря или ссылки в больницу для лечения и вообще нередко добивались положительного исхода дела. Они вели переписку, к примеру, с Центральным сионистским отделом в Палестине для получения виз на право выезда и с Международным комитетом Красного Креста, если за решеткой оказывались политзаключенные иностранцы. Ходатайствовали члены политического Красного Креста и о судьбе священнослужителей. Правда, обстановка в стране в ситуации голода и гражданской войны была такова, что просить за попов можно было лишь в случае самого преклонного возраста или тяжелой болезни арестанта. Весной 1922 года в Политехническом музее проходил показательный процесс 54-х. Это были арестованы миряне и священники, противившиеся изъятию ценностей из храмов. И рефтрибунал вынес по нему 11 смертных приговоров. Политический Красный Крест добился частичного пересмотра дел, и в итоге Политбюро сократило число приговоренных к расстрелу с 11 до 5 человек. Да. Чем занимался Политический Красный Крест? Подопечным этой организации был известный епископ-старообрядец Александр Ухтомский. Вот давайте на его примере разберем, как и чем мог помочь Политический Красный Крест, и какая была динамика, и где не мог помочь. Впервые его арестовали в 1921 году за произнесение проповеди, цитата, в которой призывал крестьян организовываться в крестьянские союзы. «Мое преступление состоит в том, что я в церкви проповедь сказал, что слово «крестьянин» происходит от слова «христианин», а слово «литургия» филологически значит «республика». Поэтому я продолжаю считать мой 8-месячный арест досадным недоразумением», писал Ухтомский в анкете для правозащитников. В феврале 1922 года удалось добиться перевода священника на лечение в частную клинику, откуда он вернулся в Бутырскую тюрьму. В 1920-30-х годах Ухтомского еще не раз арестовывали, но только в 1932 году, когда его приговорили к 3 годам ссылки и отправили в Алма-Ату, Пешкова, которая помогала все 20-е, уже помогала ему только посылками, не пытаясь смягчить участь иеромонаха. В архивах Помполита, это следующая организация, сохранилось письмо, в котором Ухтомский благодарит за присланную ему муку и подписывается старый дармоед. В 1934 году епископа Раскольника снова арестовали и отправили в Ярославский политизолятор. Сразу после отбытия наказания новый приговор – 3 года лагерей. В сентябре 1937 года дело пересмотрели, и Ухтомский был приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в Ярославской тюрьме. В 1981 году православная церковь за рубежом признала его новомучеником. Многочисленные знакомые Пешковой, литераторы, художники, ученые, писали ей о своих попавших в беду знакомых, коллегах, дальних родственниках и просто жертвах политических репрессий, о которых им случайно посчастливилось, наверное, плохое слово, узнать. Есть в архиве политического Красного Креста письма от Корнея Чуховского, от Анны Ахматовой, Андрея Белого, Максимилиана Волошина, вдовы Валерия Брюсова и Анны, писателя Александра Новикова-Прибоя, академика Владимира Вернадского. Ходатайство с просьбой не высылать на Урал, а оставить в Ленинграде писателя Виталия Бианки в 1926 году подписали Марк Слонимский, Михаил Зощенко, Борис Житков, Самуил Маршак, Алексей Толстой, Федор Сологуб, Евгений Шварц и многие другие. Цитата. С тех пор, как он сослан в Уральск, в детской литературе образовался пробел, который невозможно заполнить. Для того, чтобы продолжить свою работу, Бианке нужно постоянное общение со специалистами, педагогами и учеными, а также как зоологу-орнитологу ему необходимо наблюдать мир животных той полосы, изучение которых составляет его специальность. Просим в интересах малолетних писателей освободить Бианке досрочно. Благодаря Пешковой и этому обращению удалось добиться освобождения писателя. До 1928 года он жил в Новгороде, а потом вернулся в Ленинград. В 1935 году Бианки снова арестовали, потом выпустили, но предписали в двухдневный срок покинуть Ленинград. Пешкова добилась пересмотра приговора и предотвратила ссылку. Цитата. В ответ на ваш запрос сообщаю, что согласно полученной из НКВД справке, высылка из Ленинграда вам будет отменена, ввиду чего послано извещение о разрешении вам проживания в Ленинграде до пересмотра дела. Для самих заключенных и их семей помощь политического Красного Креста была бесплатной и часто как раз заключалась в материальной поддержке. Передачами, продуктами, одеждой, мебелью и деньгами для оставшихся без кормильца семей. На какие же средства существовала первая в Советском Союзе правозащитная организация? Вот объявление, данное в газете «Жизнь» 29 мая 1918 года, цитата, «Возродившийся политический Красный Крест, преследующий задачи оказания всех видов помощи политическим заключенным, испытывает большой недостаток в материальных средствах. Красный Крест надеется встретить поддержку во всех культурных слоях русского общества и просит нас напечатать, что он с признательностью принимает всякого рода пожертвования, который надлежит адресовать Москва, Малая Никитская, 25». В начале существования возродившегося политического Красного Креста в его пользу в Москве устраивались концерты, спектакли, лекции, литературные чтения, лотереи. Участники организации платили членские взносы, а также принимали пожертвования от различных объединений и частных лиц. Помогать организации старались Анна Ахматова, Михаил Чехов, ну и вообще многие другие. Отчисления в политический Красный Крест делали и перешедшие на нелегальное положение партии. Меньшевики, эсеры, анархистский Черный Крест, да, он параллельно существовал. Активно помогали политическому Красному Кресту эмигрантские организации. Политический Красный Крест в Париже, политический Красный Крест в Берлине, Бунт, это еврейский рабочий союз, Женевский комитет помощи политическим заключенным в России, общество помощи русским политическим заключенным в Филадельфии, Американское общество помощи заключенным социалистам в России, Нью-Йоркское общество помощи русским ссыльным. Представляете, сколько было организаций? Я когда вот это перечитывал недавно, такой думаю, вот бы сейчас нам такое, столько организаций помощи политзекам. Помощь принимали любую, как в пользу всей организации, так и адресную. 10 фунтов для передачи заключенному Н или 5 долларов для семьи арестанта там, С. По данным исследователя архивов политического Красного Креста профессора Бориса Морозова, были случаи, когда оказавшиеся в Москве иностранцы просто приходили к Пешковой на Кузнецкий мост и приносили пожертвования. Собирать средства для политического Красного Креста за границей и привозить деньги в Москву Пешковой позволял особый, почти дипломатический статус, полученный в качестве уполномоченной польского Красного Креста. Она была заместителем председателя в этой организации и с 1920 года участвовала в процессе репатриации польских военнопленных, возвращения их на родину путем обмена на красноармейцев, оказавшихся в Польше. Большинство участников обмена, захваченные на фронтах Советско-Польской войны 1920 года, там были и польские легионеры, служившие в соединениях, созданных в Сибири в 1918 году. Военнопленные поляки содержались в Европейской России, в частности в Тульском лагере, а также в азиатской части страны в районе Колывани, это Новосибирская область. Пешкова разыскивала поляков в тюрьмах, лагерях, госпиталях, вела переговоры с репатриационной комиссией с польской стороны, в том числе и в Варшаве, куда имела возможность свободно и регулярно выезжать. Бывая в Европе, Пешкова занималась и финансовыми вопросами политического Красного Креста, регулярно встречаясь в Берлине с председателем Берлинского комитета помощи заключенным ссыльным в России Екатериной Кусковой. Кускова вела активную переписку с Пешковой и Винавером. В 2009 году эти письма были опубликованы в книге «Наш спор с вами решит жизнь». Любопытно, что сохранились только письма Пешкова и Винавера, которые хранила Кускова. Ее послание в целях безопасности они уничтожали сразу после прочтения. Работа уполномоченным польского Красного Креста в репатриационной комиссии свела Пешкову с основателем ВЧК, а позже председателем УГПУ Феликсом Дзержинским, человеком, с которым ей пришлось тесно сотрудничать, помогая политическим заключенным. Знакомы они были раньше, но многие исследователи деятельности политического Красного Креста склонны полагать, что именно работа Пешковой по возвращению на родину польских офицеров, ну и красноармейцев, соответственно, произвела сильное впечатление на Дзержинского и позже не позволила ему отобрать у правозащитников мандат на посещение тюрем и заставляла выслушивать их просьбы и ходатайства. Сохранился небольшой рассказ о разговоре с Дзержинским, записанный со слов самой Екатерины Пешковой, ее подругой, ну, я упоминал ее уже, Книпер Тимиревой. Вот эта цитата. «Когда закончилась война с Польшей, мне предложили взять на себя работу под репатриацией военнопленных поляков, руководство польским Красным Крестом. Дзержинский вызвал меня к себе. Я ему говорю, я очень боюсь брать это дело на себя. Говорят, поляки такие коварные, им нельзя доверять. Тут Дзержинский, который был чистокровный поляк, стал страшно смеяться. Вот хорошо, вы работаете, а очень-то им не доверяете». Кстати, известно, что в бюро польского Красного Креста у Дзержинского был осведомитель, о котором Пешкова ничего не знал. Использовал ли он подобные способы контроля политического Красного Креста, достоверно неизвестно. Знакомы Пешкова и Дзержинский были еще до октября 1917 года. Она помогала сидевшему в тюрьме революционеру, когда работала в комитете помощи русским политкоторжанам. Связывал их и тот факт, что сын Пешковой и Максима Горького, Максим, соответственно, работал в аппарате ВЧК. Вообще, руководство ВЧК и ОГПУ было близко семье Горького. Зампред ОГПУ и будущий глава НКВД Генрих Егода был частым гостем в доме на Малой Никитской и на даче писателя. Пешкова использовала это в интересах политзаключенных. Цитата. «Знаю, что Екатерина Павловна, минуя охранительные посты секретарей, прямо приходила в кабинет Егоды и в особо вопиющих случаях не просила, а требовала и не просто смягчения участи заключенных, а их освобождения», пишет в записках уцелевшего Сергей Голицын. Еще одна цитата. «Надо полагать, что вся гуманитарная деятельность Пешковой терпелась с ведома Ленина, который время от времени особенно ухаживал за Горьким», так считал меньшевик Григорий Рансо. Все эти знакомства не означают, что обитатели Лубянки встречали Пешкову с распростертыми объятиями. Скорее наоборот. Но и просто отмахнуться от просьб и ходатайств они не могли. В 1922 году, казалось, наступил конец. Деятельность политического Красного Креста была приостановлена. На коллегии ГПУ выступила начальник секретного отдела Андреева с обличительным докладом. Правозащитникам вменялось в вину то, что организация нигде не зарегистрирована, существует явочным порядком, осаждает органы своими ходатайствами за, цитата, «все без разбора категории преступников», а также поддерживает связи с меньшевиками и эсерами, а поэтому может быть объявлена контрреволюционной. Как отмечал исследователь Ли Должанская, все сказанное на коллегии, в принципе, соответствовало действительности. Политический Красный Крест был выселен из помещения на Кузнецком мосту, комнаты опечатали, у членов организации отобрали подписки о невыезде из Москвы по делу о контрреволюционной деятельности. В это самое время в Москве шел процесс по делу эсеров, очень громкий процесс начала 20-х. И политический крест оказался в самой гуще событий. Сначала был арестован Николай Муравьев. Он был в этом деле адвокатом и с согласия своих доверителей, солидарно с коллегами, отказался продолжать участвовать в процессе, протестуя против его политизации и грубых нарушений закона. После ареста Муравьев был выслан в Казань. А газета «Правда» объявила его и еще нескольких защитников, цитата, продажными профессионалами-адвокатами и прожженными судейскими крючками. За 3 дня до вынесения приговора по делу эсеров выяснилось, что архив партии хранит у себя Екатерина Пешкова. Дело против нее возбудил лично Дзержинский, но до суда оно не дошло. Чудесное избавление Пешковой от чекистов породило предположение о том, что она была агентом. Сотрудничество с политическим управлением более тесно, чем того требовали правозащитные задачи. Но доказательств этой версии ни в архивах, ни в воспоминаниях современников так и не обнаружен. Биографы Пешковой полагают, что ей помог Горький и все тот же дипломатический статус уполномоченного польского Красного Креста. Уже через 3 месяца после процесса и разгрома политического Красного Креста Пешковой удалось добиться разрешения на создание новой организации под необычным названием «Пешкова. Помощь политическим заключенным» или сокращенно «Помполит». Тогда после революции было модно все сокращать именно таким образом. Удостоверение о регистрации общества за подписью зампредседателя ГПУ Иосифа Уншлихта Пешкова получила в ноябре 1922 года. Вместе с документами ей передали изъятый архив и помещение в здании на Кузнецком мосту. Внутреннее устройство Помполита сильно отличалось от политического Красного Креста. Вместо выбранного руководства и десятков соучредителей всего 2 сотрудника – сама Пешкова и ее бессменный заместитель Винавер. Утверждало их руководство ГПУ. Только они могли обращаться в органы с просьбами и ходатайствами получать разрешение на посещение тюрьм. В Помполите были другие сотрудники – всего где-то около 10 человек, но они работали в таком техническом аппарате. Ну и главное, конечно же, отличие. Помполит лишился права оказывать юридическую помощь заключенным. Теперь можно было оказать только материальную поддержку, ходатайствовать и отправлять запросы. 1922 год, да, время изменилось. И закручивание гаек, и финансовые трудности, а число политических заключенных росло, источники поступления средств за границей иссякли. В итоге превратили Помполит к 30-м годам буквально в справочное бюро. Пешкова могла лишь узнать, вынесен ли приговор, сколько лет дали, куда отправили, можно ли семье последовать за арестантом. Историк профессор Ярослав Леонтьев приводит диалог, пересказанный внучкой Пешковой Марфой Максимовной. Цитата. «Когда Ягода спросил бабушку, когда же вы закроете вашу лавочку?» Она ответила, через день после того, как вы закроете свою. Интересно, что ГПУ прекратило свое существование раньше Помполита, но на смену ГПУ пришел НКВД. В середине 1937 года Помполит был ликвидирован по распоряжению наркома внутренних дел СССР Николая Ежова. Сразу после закрытия Помполита арестовали Михаила Винавера. Его обвинили в шпионаже в пользу Польши и приговорили к 10 годам лагерей. В 1942 году он вышел по амнистии и в том же году скончался. Екатерина Пешкова осталась на свободе, но была лишена былого влияния. Оно частично вернулось к ней после войны. Пешкова невольно продвинулась в НКВД. Ее внучка Марфа вышла замуж за Серго Берия, сына наркома внутренних дел Лаврентия Берия. В своих воспоминаниях Марфа Пешкова пишет, что Берия-старший предпочитал не встречаться с пожилой родственницей, если она заставала его дома, просто запирался в кабинете и не выходил, пока она не уйдет. После смерти Сталина Пешкова занималась реабилитационными делами своих старых знакомых. Умерла Екатерина Пешкова в 1965 году в Кремлевской больнице, куда попала после инфаркта. Примечательно, что о периоде своей жизни, когда она оказывала помощь, ну, по мере сил политзаключенным, Пешкова не оставила никаких воспоминаний. В 1958 году она написала довольно подробную автобиографию, в которой упомянула о 20 годах одной строчкой. С 1918 по 1938 года в помощи политзаключенным. Да, реальная помощь политзаключенным закончилась в 20-х, но 20-е и даже 30-е Пешкова пыталась узнавать, помогать, материально хотя бы, узнавать о приговорах. Я думаю, что необходимо помнить о таком человеке, да, она использовала знакомство, да, и замужество с Максимом Горьким, но пыталась помогать политзаключенным даже в самые тяжелые времена, когда казалось это совершенно невероятно. Спасибо всем большое, кто досмотрел ролик. Немножко, может быть, сегодня было необычно, но история лично меня сильно вдохновившая. Я решил, что стоит и вам об этом рассказать. Всего хорошего, всем пока.